Темы.
Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Сотрудник Института философии РАН Денис Голобородько, искусствовед Андрей Ерофеев, художник Олег Кулик и писатель Игорь Иркевич. Тема нашей сегодняшней передачи – «Сверхчеловек». Вот тема, которая витала над всем XX веком. Рождена она была Ницше, он ее сформулировал, он ее воспел, эту тему, и, с другой стороны, он показал, что в этой теме гораздо больше проблем, чем нам казалось раньше, да, когда было ощущение и в искусстве Ренессанса, и в искусстве романтизма, что человек с крыльями, сверхчеловек – это то, что нам в истории, в жизни, в философии, в метафизике нужно. Однако оказалось, что во время всего XX века, в течение всех этих драматических событий, которые пережило человечество в XX веке, оказалось, что тема сверхчеловека – это действительно тема не только драматическая, но и трагическая. Давайте мы с Денисом вспомним, как зарождалась тема сверхчеловека у Ницше и какие произведения отражают эту тему.
Да, идея сверхчеловека, и она сформулирована и развивается в основном в книге «Так говорил Заратустра». И в целом нужно сказать, очень важно сказать, вы затронули тему XX века, что после смерти Ницше эта тема получила продолжение, которое во многом противоречило идеям Ницше. В частности, то, как тема сверхчеловека была связана с фашистской идеологией, это связано с публикацией фрагментов «Воли к власти» его сестрой Фёстер Ницше, которая совершила такую архивную манипуляцию с фрагментами, переставила номера фрагментов и тем самым изменила порядок рассуждений Ницше. Вот. Отчасти к этому переворачиванию идей Ницше причастен Мартин Хайдеггер. Отчасти, потому что у него есть, также в его интерпретациях Ницше есть, конечно, моменты, которые отклоняются, его нельзя нельзя сказать, что он полностью, она совпадает с фашистской идеологией. И затем,
но тем не менее.
Тем не менее, эти моменты были, да. И о них в XX веке уже не раз говорилось.
А что же такое все-таки сверхчеловек для Ницше?
Для Ницше сверхчеловек — это человек, это персонаж или фигура, одна из фигур преобразования ценностей. Сверхчеловек — это тип, который формируется внутри другой фигуры, которую Ницше называет вечным возвращением. Ну, начать можно с того, что для Ницше сверхчеловек противопоставляется человеку, последнему человеку, это последний человек, и человек, который хочет погибели, это последняя фигура европейского нигилизма. Европейский нигилизм не совсем точно, это не его выражение. Фигура нигилизма. Основное недоразумение связано с тем, что сверхчеловека понимают как того, кто соотносит себя с высшими ценностями и становится, хочет стать на место Бога. То есть он
замещает божественные функции.
Да, это, можно сказать, что такая самая вульгарная и ложная интерпретация.
То есть человека Божия, да? Человек, который становится человека Богом, вот это вот ложная интерпретация Ницше. А на самом деле...
Да, один из ложных ходов, да. Затем здесь очень важный момент его понимания воли к власти, на которой как раз основана интерпретация Хайдеггера. здесь ложный ход связан с тем, что воля к власти у Ницше понимается как воля к господству, в то время как для Ницше воля к власти — это можно... сказать, это воля к творчеству, это то не есть, воля к господству.
Просто, Денис, а где путаница наступила? Вот, честно говоря, момент, меня этот момент очень интересует. Где наступила эта путаница?
Между творчеством, волей к творчеству,
между волей творчеством, волей и властью, искусством.
Кулика говорит очень интересно. Вот именно там и наступило, именно в творчестве.
Это воля, сверхчеловек. Mm. Это очень как бы там...
Риторика.
Да, наполняй как хочешь. Я верю в Бога, Бог победит. Я имею в виду вещи такие, как бы, в общем-то, совсем невинные. Но в этом все видят совершенно другие вещи. Видят, что как бы я православный, это самый почти реакционер. Знаете, а то, что я бегаю голый, как бы уже никого не волнует. Я он поэтому и бегает, что в Бога верит. Он вообще
я тебе... Ты художник, понимаешь, только в отличие от Гитлера, ты реализовавшийся художник, а он был не реализовавшийся. Значит, где наступила путаница? Что вот пришли...
Вопрос Денису.
Ну, несмотря на то, что творчество Ницше сложно, у него... Достаточно просто увидеть, например, какое отношение он мог бы, какие чувства он мог бы испытывать к нацистским, вот к этим нацистским господам.
Какие чувства?
Потому что для него сильные господствуют не потому, что они сильные, и не за счет того, что они примножают и развивают всю свою силу, а за счет того, что они... пользуются силой других, те, кто называется слабым. Поэтому это перевернутое отношение.
Путаница из того, что знаю про немцев, они, про фашистов, они не скрывали, что они пользуются силой других. Они ездили в Тибет, они оттуда взяли то, что они придумали телевидение, ракету. Где наступила путаница? Ницше наговорил столько плохих слов про немцев, что уж к нему никаких претензий быть не может. Он тут, что называется, вообще не... Вот где нас... Я читал Ницше, так говорил Заратустра, в плохих символистских переводах. Может быть, они были не очень плохие, просто к тому времени, когда я их читал, они настолько устарели. Но они были сделаны, да, в начале 20 века, я их читал, в 80-х годах.
Ну, надо сказать, что вообще переводы быстро устаревают. Вот интересный феномен тоже. Текст держится, а переводы устаревают. Они все подвержены
распаду. Я в Ницше увидел что-то типа там Венчики, Ерофеева или Гоголя. Какую-то поэму в какой-то, в общем, форме. Где наступила эта путаница? Вот где пришел такой вот, который стал убивать? Ницше ни о чем не говорит. Ницше жил той жизнью, которую он жил.
Слушай, потом я думаю, что умер. Если бы не было Ницше, был бы кто-нибудь другой. Тибет тут приплели. Подожди. Фашизм и Тибет. Это вещи совершенно не совместны.
Насчет путаницы. Во-первых, Олег Кулик сказал, что она могла наступить и в творчестве, потому что это творчество могло быть... действительно столкнуло иначе. И недаром Ницше говорил о том, что огради свои идеи забором, что туда не набежали свиньи. В общем, конечно, при всем том, что Ницше был, безусловно, антитоталитарен, как бы мы сказали,
абсолютно.
Безусловно. Тем не менее, в его надменности, его философском одиночестве тоже можно прочесть все, что угодно. Когда Достоевский, например, говорит: «Смирись, гордый человек». Хорошо ему, Достоевскому, так сказать, реализовавшимся во всем. Когда простой человек это прочитает, «Смирись, гордый человек», имея в виду личность, он скажет: ну, знаешь, надо стать сначала Достоевским, а потом уже смиряться. То есть каждый прочитывает в меру своей состоявшейся. Мне кажется, Кулик тут абсолютно прав. Простые люди... Несостоявшиеся художники увидели в этом, раз они не могут достичь,
например,
своей
Сталин.
Боли к творчеству, они достигают...
Например, Сталин.
Ну, один из них, да, один из них. Давайте немножко поговорим о современном состоянии сверхчеловека. У меня такое впечатление, что на Западе сверхчеловеку сильно подрезали крылья. То есть сверхчеловек – это тот человек, который имеет возможность... переворачивать ценности, грубо, жестко, как ранее Маяковский, ставит какие-то проблемы. Сейчас с введением политкорректности были ограничены формы такого бурного самовыражения страстей.
По-моему, ты как раз в этой метафоре пластической не прав, потому что как раз ему дали крылья. Сверхчеловек — это вот там летающий этот Супермен, человек, кто там, Спайдермен, Супермен и так далее, вот этот летающий герой, который просто из области высокой философии и высокой культуры опустился в комикс, стал героем, стал порхать по газетам, по детским книжкам.
И сверхчеловек он превратился в Супермена, хотя это примерно одно и то же.
И стал героем Голливуда, и стал героем масс-культуры. Он никуда не исчез, он просто теперь персонаж, комиксовый персонаж масс-культуры.
И он при этом стал добрым, он при этом стал таким сверх-Робин Гудом, да, в общем-то он же...
Вообще, это не совсем сразу произошло. Дело в том, что было развитие американского комикса, он там, собственно, сразу же появился, как очень неприятный, злой такой, противный, с нарушением всех ценностных параметров. То есть он какой-то был некрасивый и так далее. Но американская политкорректность цепочкой судов привела художников к тому, что это он стал патриот, он стал воевать за американскую армию, помогать американцам душить немцев, там, давить. И, в общем, он стал там любить свою жену, несмотря на других девочек и так далее. То есть он превратился в абсолютно
корректного персонажа. То есть его довели до ума. Его представили как положительную фигуру.
Представление о сверхчеловеке, если честно. Мне кажется, это такое чудовище, равнодушное к любому человеческому началу. И я такого сверхчеловека знаю.
Кто это?
Это Россия.
Просто сама по себе,
да,
Россия?
Да, Россия в ее имперском варианте. Я даже знаю, когда она родилась. Все-таки мы говорим о Супермене, не совсем о сверхчеловеке сейчас. Вот я знаю такого человека, я знаю, когда он появился, я знаю, сколько крови он у нас выпил, я знаю, как дорого он нам обошелся, потому что об него разбили головы и писатели, и императоры.
Неужели это Сталин?
Нет, это просто Россия. Это Россия как сверхчеловек.
Ну, Россию обычно представляют женщины в каких-то белых...
Ну, это сверхчеловек. Это сверхчеловек, который прячется за женскую юбку.
Это у вас комиксы женские.
Нет, у меня нет никаких женских. Олег, не путайте меня с собой.
Вот вы как.
Да.
Приведи студию художников и писателей, и они начинают сразу...
Я знаю, когда он появился. Он появился в 12 веке.
В 12-м?
Да. В 12 веке, когда рухнуло
Чингисхан.
Причем Чингисхан чуть побольше, Олег. Возьмите учебник истории, там все написано. Он появился в 12 веке, когда рухнуло два самостоятельных начала, которые были на этой земле, которые не могли нас ничем порадовать человеческим, и в итоге они стали апеллировать к некой сверхчеловеческой истории. То есть рухнул проект Александра Невского, который планировал все-таки появление русского государства на неких православных началах, и рухнул проект Даниила Галицкого.
И тут родилась супербаба под названием «Та самая страна».
Да, которая жестока. Ну, это все-таки... Не хочу я говорить. Я люблю женщин, я не могу говорить о женщинах плохо. Извините, я феминист. То есть появился тот, который жесток, который высок, мощен, который на все наступает, который равнодушен к любой национальной истории, к любой культурной истории, и который, в общем, нам сказал, когда погиб Лермонтов, он нам сказал все, что он думает о неком человеческом начале. И жил как дерьмо, и умер как дерьмо. Собаки, собачья смерть.
Ну, в общем, это, будем считать, частное мнение.
А вот можно я скажу про сверхчеловека?
Да, конечно.
Я как раз считаю, что сверхчеловек, как раз в понимании Ницше, это человек, который умеет работать с собой. Ну, творческий человек, вы как называете. Это разные люди понимают по-разному. Там Гитлер, и люди примитивные. Они подразумевают так, что как-то немножко спрятать свои комплексы, стать более сильнее, чем ты есть, и доминировать над другими. Но люди более сильные, более творчески способные, они это понимают как раскрытие своих возможностей и сделать что-то, что в этом мире не было сделано. Или понять то, что они не могли понять. Это тоже требует огромных усилий. Власть над другими – это не такие большие усилия, хотя большие усилия. Как, например, написать картину в стиле, в котором не писали ее, грубо говоря. Написать книгу, где ты предложишь совершенно другое видение этой реальности, осознание этой реальности, концепцию другую предложить, другую структуру видения. Но для этого нужно успокоить какие-то свои ритмы, вылечить свое здоровье, свои проблемы,
Олег,
быть позитивным.
Позитивным –
это и быть
но...
сверхчеловеком.
Прости,
комиссар... Но каждый может это видеть что угодно. Если я хочу женщину, а я ее не получаю, для меня сверхчеловек – получить эту женщину. Если я хочу зарплату на 100 рублей выше, для меня будет сверхчеловек – получить на 200 рублей. Понимаете? И поэтому, кому не скажи, каждый, как бы, то есть, удовлетворение своих маленьких мечтаний.
Олег, комиссар искусств Шагал имел отношение к тому, что через несколько лет несколько миллионов людей ляжет как пыль в лагерях?
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня в гостях сотрудник Института философии РАН Денис Голобородько, искусствовед Андрей Ерофеев, это мой брат, художник Олег Кулик и писатель Игорь Ерофеевич. Тема нашей сегодняшней передачи «Сверхчеловек». Вы видите, эта передача началась с полемики, есть разные мнения, и это понятно. Здесь у нас в студии собрались интересные творческие люди, и поэтому, наверное, передача будет полемической. Шагал в пыльных шлемах, угу. и дальше сталинизм. Они авангард привел к советскому сверхчеловеку. Кстати, тема довольно важна.
Ну, наверное, авангард очень сильно в этом участвовал с таким большим энтузиазмом. Но опять же, такое советское. Я уверен, что они не хотели создать такого советского человека в сталинском духе. Это был советский
человек. Я тоже знаю, но этот же
проект
произошло.
Мутировал. Как раз там был и уничтожен сверхчеловек, который появлялся. И Маяковский, видимо, видел себя таким сверхчеловеком. Когда он увидел, что он ничего сделать не может, какая он марионетка, он испытал жуткий шок. У марионетка перед такой анонимной бюрократической системой, которая не на каких-то каких наоборот, каждый человек как винтик. Это была полностью уничтожена идея авангарда. И появился соцреализм. Такой странный.
Нет, появились, во-первых, герои. Герои, ну, все эти, герои пятилеток, понимаешь, герои войны, вот это вот
сверхлюди.
Ну да, такие как бы, ну, придуманные немножко.
Ну почему там Гастелло, например, нет, воспитанные, люди, которые воспитаны были умереть в каком-то...
Гастелло, узнали про Гастелло через 5 лет после его смерти.
Но это только пример. На самом деле...
Павлик Морозов.
Эти великие...
Я бы хотел вернуться к такой теме, которую Олег вот затронул, трактуя Ницше... Так что, собственно, сверхчеловеческое – это есть такое максимальное развитие, так сказать, переход, максимальное развитие творческих потенций человеческого. Но почему максимальное развитие творческих потенций – это есть переход в иное состояние? Почему, вот я не хочу толковать Ницше, это как бы далеко от меня, но все-таки мне кажется, что принципиально важным вот в культуре 20 века, что культура европейская осталась развитием человеческого, внутри человеческих параметров, а российская культура, ну не только, ну вот российская в частности, мучается и проблемой сверхчеловеческого.
Андрей, я думаю, что это проблема искусства. Для русского человека стать человеком в европейском смысле, это почти сверхчеловеческие усилия.
А давайте спросим, Дениса, какое влияние Ницше оказал на Россию?
Ну, я...
По-моему, огромное.
Большое влияние, да. Я не специалист, есть специальная, да, интересная тема. Ницше в России, есть специалисты, которые и занимаются. Это тут большой вопрос, какова была эта рецепция Ницше в России. Вот она уже была затронута в, символических кругах.
Да, Ницше в Серебряном веке – это главная философская фигура, правда же? То есть и это и Мережковский, это и Шестов, Шестов, безусловно. И тут же рядом прошли в какой-то степени и Бердяев, и Булгаков ранее, я имею в виду Сергей Булгаков, и многие-многие другие. Наконец, Горький был просто подожжен этой идеей. Для него, для раннего Горького, тема «Буревестника» – это...
Китчевая такая трактовка Ницше.
Столкновение произошло раньше. Столкновение произошло еще при Пушкине. Во-первых, Евгений...
Но при Пушкине Ницше еще, кажется, не родился.
Там было некое предчувствие того, что сейчас кто-то появится, который всех согнет и подавит. Во-первых, в двуногих тварей миллионы, для нас чего-то там одно. И второй, конечно, «Медный всадник». Но это абсолютно предчувствие того, кто-то за тобой поскачет, согнет и удавит.
Вот в отношении,
и дальше Гоголь, кстати.
В отношении гонения европейского качества. Вот мне кажется, что как раз это особенность Восточной Европы — бежать, догонять и очень радоваться тому, что ты стал похож. Здесь же, вот в теме сверхчеловеческого, присутствуют совершенно другие интонации. Ты не стал похож, ты стал другим. Ты догнал и перегнал, и стал другим. И плюнул им вслед, тем, которых ты перегнал. Сверхчеловек, он не просто еще открывает что-то другое в какое-то качество, он, прежде всего, отрицает тех, кого он обгоняет. Он отрицает человека. Вот это плевок в сторону Европы и плевок в сторону культуры Европы. Это тоже очень характерная вещь. Даже вот в таком аспекте профессиональном, например, ведь у нас очень важно, что у нас, вот если возьмем, вот художник сидит, вот ведь художник, это же не художник, это сверххудожник, ведь он же не захотел быть, писать картины, делать скульптуры, работать
у нас
в общепринятых жанрах.
У нас действительно поэт больше, чем поэт в России.
А, да, ему, нет, так это не просто, он же захотел управлять людьми, воздействовать на них значительно более, чем символическим порядком. Внутри принятых жанров. Он захотел просто выйти за эти параметры. И Дмитрий Александрович, о котором сегодня вспоминали мы, и... То есть разные люди, и Кулик, и вот сейчас вот появился такой фашистующий у нас молодчик Беляев-Гинтовт, так, который, ну, лидер Евразийского союза молодежи, один из таких возродителей неоклассицизма, который объявляет себя таким тоже сверхчеловеком.
Но я себя скорее объявляю недочеловеком.
Абсолютно правильно. Олег-то пригнулся. Я, на самом деле, тоже не объявлялся сверхписателем, я пригнулся, когда
просто есть такое.
О том, о чем я стал писать.
Обо всем этом мы поговорим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Наши сегодняшние гости — сотрудник Института философии РАН Денис Глобородько, искусствовед Андрей Ерофеев, художник Олег Кулик и писатель Игорь Иркевич. Тема нашей сегодняшней передачи — «Сверхчеловек».
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Место блюстителем Патриаршего престола Русской Православной Церкви избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Решение об этом принял на экстренном заседании в Переделкине Священный Синод. Митрополит Кирилл будет управлять церковью до избрания на поместном соборе нового патриарха. В Дагестане в результате спецоперации убиты двое боевиков, погиб также сотрудник ФСБ. В Назране неизвестные открыли огонь из гранатомета в последственной группе, работавшей на месте проведения спецоперации, в ходе которой утром в субботу были уничтожены два боевика. В результате обстрела пострадали 5 человек, 2 следователя и 3 местных жителя. В центре Москвы в субботу прошел пикет против введения обязательного для всех выпускников школ единого государственного экзамена. В Петербурге проходит конференция нового оппозиционного движения «Солидарность». В Подмосковье совершено нападение на лидера движения против нелегальной миграции Александра Белова. Как сообщил Интерфаксу сам Белов, у него травма головы и сотрясение мозга. В Индии задержаны 2 человека по подозрению в том, что они передали карточки для мобильных телефонов боевикам, совершившим нападение в Мумбаи. Избранный президент США Барак Обама обнародовал в субботу часть плана по созданию 2,5 миллионов новых рабочих мест. Бывший лидер польского профсоюза «Солидарность» Лех Валенса объявил о вручении первой премии своего имени королю Саудовской Аравии Абдулле за его вклад в налаживание межрелигиозного диалога и укрепление мира. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате теракта погиб полицейский. Около 10 полицейских и местных жителей были ранены. Северная Корея заявила, что больше не признает Японию участницей шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Власти Афганистана расследуют обстоятельства гибели 8 заключенных в ходе столкновений с охранниками кабульской тюрьмы Пул-и-Шархи.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях сотрудник Института философии РАН Денис Голобородько, искусствовед Андрей Ерофеев, художник Олег Кулик и писатель Игорь Иркевич. Тема нашей сегодняшней передачи — «Сверхчеловек». Денис, ваше мнение.
Я хотел бы Андрею возразить. Сверхчеловек вот в трактовке Ницше он ничего не отрицает, он утверждает. Его сила строится не на том, что он соотносит себя с какими-то установленными ценностями, которые он отвергает и попирает ногами, как немножко выглядело в вашей интерпретации.
Ну, он же отрицает пошлость, там, мелочность, низость, ну, вот эти все эти перечисления Заратустры там в огромном количестве, в риторике его присутствуют, да, вот как бы вот посеять какую-то неприязнь вот к этому, к этой мелочной культуре, обществу, городу, сообществу вот этому, и в человеческой жизни неприязнь, дистанцироваться от нормальной человеческой жизни и произнести вот те слова, о которых говорил Кулик, вот произнести высокие слова, да, вспомнить мифы, вспомнить вот эти...
Что всегда опасно, да. Что всегда опасно.
Абсолютно, потому что он сам становится мифом. Он сам тут же становится мифом, он тут же сам становится таким же мелочным, пошлым, и в итоге вот этого, это и губит сверхчеловека. То есть у нас, на самом деле, я воспринимаю сверхчеловека как что-то абсолютно антитезисное, анти нашей, вот моей лично человеческой природы.
Погодите, Игорь. Когда вы из начинающего писателя стали известной фигурой литературной жизни, я тоже замечал у вас нечто сверхчеловеческое. Вы так расправили плечи, стали говорить совсем другим языком. Я лучший писатель России, вдруг прозвучал у вас, и так далее, и так далее. Разве это не сверхчеловеческие черты у вас?
Нет, Виктор.
Это просто талант. Заговорил.
Вот, молодец. Наконец я услышал от Олега Кулика.
Это было сказано с большой иронией.
Я думаю, что да, Виктор. Ну, конечно, это было сказано. Ну, вы меня знаете давно. Ну, что я говорил, когда без иронии, без самой иронии? Ну, ладно. Ну, что не скажешь. Ну, вы, наверное, тоже что-то говорили, то, что вам бы сейчас не хотелось вспоминать, правда?
Не знаю, что-то я такого не придумал.
Я тоже вас этого не помню. Если честно, ну, мало ли кто что... Нет, мне кажется, я всегда относил к себе с известной иронией. Почему он не скучен? Он туп, глуп. Лично я, как человек, никуда более интересен, чем сверхчеловек.
Чем кто-то другой, конечно. Да.
А вот интересно, вы назвали среди сверхлюдей Сталина. А почему Сталин для вас оказался сверхчеловеком?
Ну, потому что все, что сейчас о нем рассказывают, некие байки, что якобы Сталин взял некую икону и с ней облетел Москву в 41-м году, когда стали немцы наступать. Ну, все, кто знают советскую историю, все понимают, что это полный бред от начала до конца. Они спасали свои задницы, они убегали куда-то. Это, видимо, это изначально были люди равнодушные к православию, вообще к любой религиозной истории, культуре.
То есть в семинарии своей Сталин тоже был равнодушен?
Я думаю, что да. Честно говоря, я ничего в Сталине не вижу, который... И вот я ничего...
Человек черными красками обрисовал фигуру другого человека, которого многие считают сверхчеловеком.
Не знаю, я не вижу в нем ничего человека, и не хочу в нем видеть, и любой, кто увидит в нем что-то человеческое, мне бы его дали на 2 минуты для тяжелого мужского разговора.
Андрей, скажи мне, пожалуйста, в сегодняшней культуре, в сегодняшнем искусстве тема, ну хорошо, ты говорил о комиксах, нам, по-моему, интересно, а вообще вот тема художника, эта тема вырастающие в тему сверхчеловека, вот сам художник, не в России, Россия, понятно, поэт в России больше, чем поэт, а на Западе какое состояние художника?
Запад различен, конечно, но, в принципе, в Европе существует уважение к нише в профессиональной, в которой человек работает, и где могут быть открытия ослепительные, но, тем не менее, уважающие параметры этой ниши. То есть, например, вся история французского искусства в 20 веке реализовалась на поле картины. Вот ее не надо было уничтожать, сжечь, там, топтать. При этом там были сделаны очень большие рывки в разные стороны, и история 20 века во многом, культура во многом трансформировалась на этом поле картины. У нас же, как ты знаешь прекрасно, был сделан шаг резкий в сторону уничтожения картины, выхода в объект, потом в город, потом землестроительство, потом строительство летательных каких-то систем в космосе, да, о чем уже там Малевич говорил. Да? То есть стремление к расширению заложено колоссально. Причем что уже художник уже никаких... Нелепо обсуждать формальные пластические качества летательного города там где-то на Марсе, потому что уже совершенно о другом говорится. Там, то есть берутся такие параметры, когда уже профессионально ты не можешь оценить.
Но это сверхчеловеческие
желания. Да, не можешь желания. Оценить, потому что это нелепо оценить Кулика собаку в параметрах пластического спектакля. Он или постепенно картины, к этому вернулся, картины. Надо сказать. Вообще, есть еще такой интересный момент, что...
Он побывал немножко сверхчеловеком и спустился.
И спустился на иронии, кстати сказать. Вот спасительное чувство меры...
Парашют. Которое, ирония как парашют.
Да, спасительное чувство меры, которое делает из Кулика, на мой взгляд, вот, большого художника, это именно вовремя, он как бы вовремя деконструировал себя и свою патетику и пафосность иронии, самой иронии.
Ты очень внимательно занимался современным искусством. Скажи, а кто себя мнил и продолжает мнить сверхчеловеком? Кабаков?
Нет, конечно. Глазунов, например, Церетели. То есть люди, которые... Вообще, люди, которые не пережили трансформации культуры в послевоенное время. Потому что все эти темы, вообще тема сверхчеловека, это тема первой половины века. Она изжита совершенно...
В искусстве.
Вообще в культуре и в политике она изжита трагедией Второй мировой войны. Но поскольку мы эту трагедию не пережили, мы пережили ее как победу, то мы продолжаем воспроизводить темы первой половины века. А с уходом коммунистов, с возвращением России как бы на параметры мыслительные начала века, начала 20 века, мы еще это возродили, еще как бы подбросили дров вот в эту тему. То есть мы переживаем сейчас темы, которые в принципе отработаны совершенно. Они как бы устарели, отработаны. Это темы для детей, вот, для комиксов, вообще я говорю. Но у нас Церетели — это не комикс. И Глазунов — это не комикс. Это люди, которые себя относятся крайне серьезно.
Ну, да, и Набоков еще говорил, что Достоевский — это писатель для подростков. То есть пережили
автор
уже
эти... плохих полицейских романов.
Пережили эту тему. Мне кажется, эта идея здравая, потому что победа в войне дает возможность Советскому Союзу почувствовать себя колоссом, причем не на глиняных ногах, а настоящим.
Очень карикатурная ситуация. Мне действительно приходится общаться со многими такими людьми, которые случайно так получается, имеют какую-то власть, какое-то, так сказать, какое-то там выдающееся положение, в силу того, что меня серьезно не воспринимают. А я к ним плохо не отношусь. То есть они видят, что я как бы, так сказать, ну как...
То вот, есть, условно говоря, как животное. Ты ходишь в баню вместе с властью.
Ну, как-то так получается, да. Ну, как бы там голый, там не видно, стыдно. Власть это не власть, да, как бы. И в силу того, что я говорю, как бы так...
И все тщеславятся своими успехами.
А я как священник, я это все выслушиваю, так я так думаю, боже мой.
Так
я...
они хотят, вот эти вот люди, хотят, с которыми ты ходишь...
Они хотят быть хорошими, они читают стихи мне, они мне рассказывают о своей душе, о своих мечтах. Вот, они как бы исповедуются.
Но они хотят быть сверхлюдьми.
Да нет, они хотят быть как раз хорошими человеками. Они ощущают себя сверхлюдьми.
Но ты согласен с моим братом?
У них действительно невероятные возможности. Да. Они просто на тебя смотрят так одновременно, так подходят, когда ты... Я хочу иногда как-то уйти, побыть в бане один. Он подходит, мы не договорили. Это говорится таким тоном, что как бы это сказать, ну вот я просто моргну глазом, и ты исчезнешь. И я так его как бы так, да, товарищ полковник, давайте поговорим. И говорим уже о Высоком, о Достоевском, о Набокове, о чем угодно, как бы. А при этом разговор кончается одним и тем же. Все-таки страна у нас говно. И тут меня как-то становится немножко, знаете, как бы тогда это было весело, а потом как-то так думаешь, кровопийца, который из кровь сосется с этой стороны. А в этом говорится, что еще убить бы эту корову, даже кого ж кровь засосать. И так немножко так... Я понимаю, что просто передо мной дурак. Просто дурак. Человеческое — это же очень загадочная вещь. Это сильнейший наркотик. Я как большой специалист по наркотикам скажу, как только я перестал употреблять всякие психоделические средства, я вдруг стал совершенно приходить совершенно в какое-то невероятное воздействие от людей. Генерал ты, так сказать, вор, убийца. В каждом человеке есть эта вот светлая такая составляющая, которая замучена, запугана. Если ты до нее докапываешься, а это очень легко сделать, надо иметь ясный ум. И просто как бы все это сбросить и видеть в эту вот искру Божью. Человек просто твой, просто как котенок.
А вот гуру, это сверхчеловек? Нет. Восточная традиция.
Нет, какая разница? Это такая любящая пустота для другого. Ты освобождаешь это место, и другой начинает находить себя, понимать себя лучше, благодаря гуру. Настоящий гуру вообще на вас не видит. Он там воняет, пахнет кого-то. Ты к нему подходишь, целуешь его вонючие носки, у тебя просто такой приход невероятный. А он тебе ничего не делает. Ты просто становишься в его ауре, становится тебе все более спокойно, ты успокаиваешься, лучше понимаешь себя. Он тебе ничего не говорит, что надо делать. Учитель, который тебя учит жизни, это не гуру, это дурак. Это подлец, это манипулятор. Учитель учит своими глазами. Ты его атмосферой. Но ты должен уметь это чувствовать сам.
Денис, а вот тот Ницше, который многие художники и писатели сравнили с моржом из-за его усов, и действительно он был похож на моржа, он сам себя считал сверхчеловеком?
Нет таких свидетельств, да, он жил как бы необычной такой одинокой жизнью, но это во многом было связано просто с тем, что такая жизнь позволяла ему, ну, просто жить, потому что ему требовался определенный режим, определенное...
Ну... Он был сверхчеловек хотя бы в том смысле, что он был первый в Европе, который пользовался печатной машинкой. Да, так что он...
Кстати, никто не анализирует, почему Ницше ссылался на Заратустру.
Почему?
А ведь никто не анализирует. Ведь Заратустра – это человек, который ввел астрологию как государственную науку. Он сказал, что нету никаких вот там таких законов. Есть циклы звезд. Он, в принципе, и ведь астрологи даже не открыли, инициировали зороастрийские Христа. Они сказали, что Западу нужна фигура сострадания. Запад очень жесток, очень безжалостен. И рассчитали появление мальчика. Они не по звездам, как бы вот вроде бы такой Христос. Они его инициировали. Восток инициировал. И Заратустра, это был как раз вот первый сверхчеловек был Христос. А за что его убили? За то, что он сказал, что нет никаких заповедей, нет богов, нигде вы в Библии не найдете ссылки на то, что он бог. Он сказал, что я человек, я сын человеческий. Знаменитейшая история про сверхчеловека, когда он учеников спросил, кто я? И Петр сказал, ты самый моральный. Павел сказал, что ты самый, так сказать, добрый. А Фома сказал, я не знаю, кто ты. И он отвел Фому и что-то ему сказал. И
когда Фома вернулся,
да, это, прочитайте историю Библии.
Я читал,
и ученики спросили
его,
что он тебе сказал. Я вам не могу сказать, вы меня убьете камнями. Что мог сказать такого? Бог, учитель, чтобы ученики убили бы камнями. Он сказал, что я не Бог, я человек, я сын. Это везде говорит, я сын человеческий. За это убили. Нет никакого сверхчеловека.
Не нужно путать реального Заратустру и Заратустру Ницше.
Ницше, да.
У него это определенный персонаж, в уста которого он вкладывает какие-то идеи, и он играет роль. Он только очень косвенно связан с реальным основателем.
Вот религия, вот с этого все начинается, религия, подлые самые манипуляции.
Религия,
а вот Заратустра есть Заратустра. Не надо, а как вы понимаете Заратустру?
Ницше...
Не надо его никак понимать. Он каким он был, так он и остался.
Да, Андрей.
Я хотел сказать, что вот Олег поднял интересную такую тему, тоже ницшанскую, по-моему, это связанную с сверхчеловеком, это тема ребенка в культуре, потому что там же ребенок из-за льва выходит, так, в итоге. И вот этот ребенок, художник-ребенок, кстати сказать, творческий человек-ребенок, который разучился, дилетант, он не умеет, у него нет профессионального знания вот такого высокого, академического, да, ни в плане там владения языком, литературой, ни в плане владения художественным языком. Вот это очень важная линия, это фактически норма художника, художественного отношения
есть,
к миру.
У него есть искренность, у него есть открытость,
конечно,
у него гораздо более важные
чем
вещи.
Чем больше ты делаешь, чем меньше ты умеешь делать...
Или художник-идиот.
Чем хуже ты делаешь.
Художник-идиот, да. Это и художник-ребенок.
Нет, но это не ребенок, это не совсем. Все-таки, нет, здесь есть ребенок.
Наивный.
И
открытый.
Ребенок, вот который, ну там, причем именно авангардисты начинают всегда молодыми. Там, им было 17 лет. Да, они действительно реально, это очень молодые ребята всегда. Но оно даже и продолжается дальше. Вот это отделение себя от корпуса взрослой культуры, да, которая как бы себя дискредитирует.
22-летний Маяковский. Вот Маяковский себя явно представлял сверхчеловеком, конечно. Тоже ницшеанской.
И как только повзрослел, сразу понял, что как-то...
Ты правильно говорил, что потом ему просто не дали быть сверхчеловеком. На этом кончился романтический период.
Ему объяснили, где его потолок. На этом потолке
повезло. Эту шутку, когда... Значит, сидят какие-то писатели в 20-х годах, и Олеша говорит, что он пишет роман Ницше. И тут Маяковский шутит. Олеша пишет роман «Нищий».
Да.
То есть вся эта история для них уже стала кончаться и превращаться в ничто. На самом деле, если они были в 20-х годах, они же видели, к чему все это приходит. Кто был ничем, тот стал ничем.
Мы говорим о сверхчеловеке. В ницшеанской традиции женщина может быть сверхчеловеком? Или это только прерогатива мужчины?
Дело в том, что, ну, как сказать, да, что проблема пола у Ницше затрагивается. Она... Есть интересная работа Жака Деррида на тему женщины у Ницше. И Жак Деррида один из тех, кто как раз занимался критикой вот этого... скажем так, фашистской линии интерпретации Ницше, есть работа...
Ну, кстати, сам любил Ницше.
Да.
Я помню, что я с ним как-то обедал во французском посольстве в Москве. Кстати, он оказался удивительно интересным человеком, что его жена, скажем, прямо. И мы говорили о Ницше, и вообще о любви французской новой философии к Ницше, и он действительно говорил, да, Ницше, но нет фашизма, да. Расскажите об этой работе.
Да, это называется «Шпоры стиля Ницше». И он занимается анализом фигуры женщины в мысли Ницше, какое она место занимала. То есть есть тоже мифы о Ницше как женоненавистнике, все вот эти такие мифологические сюжеты. Ну, там разбирает, показывает, что это... тоже такой персонажная структура, что, например, вот это женоненавистничество — это одна из просто моментов, по отношению к которых нельзя смешивать с мыслью самого Ницше. Но что касается, может ли она быть сверхчеловеком, я хотел сказать, что здесь важно отметить, что сверхчеловеческое ничего не, как бы вот, не попирает ногами человеческое, потому что сверхчеловек, он может быть, например, и ленивым, и трусливым. Но разница только в том, что он не говорит как человек нигилизма, что только последний раз. Больше не буду. Из-за чего такая структура...
А вот три богатыря русских, они сверхлюди, сверхчеловеки?
Ну, конечно. Это такая метафора обычных, кстати, людей. Один такой вот тупой, другой как бы такой живенький. Третий такой средненький, но вместе, соборно, они представляют собой какую-то вот такую парадигму возможностей. Эти люди могут что-то сделать. Вот они стоят, всматриваются, один там по сторонам, другой, как-то так сказать, один в середину, и они что-то вот сделают.
Можно ли это
сказать? Это такая троица вечная.
Можно сказать, что это действительно наш народный русский герой, что мы все хотим быть тремя богатырями?
Ну, мы хотим, чтобы такие бы люди были где-то. Чтобы были какие-то три богатыря. Вышел бы там президент, премьер и спикер. И исправили ли ситуацию. Или там явился бы дух, всегда как бы внешний. Вот. Я думаю, что вот идея Ницше, как я ее представляю для себя, это появление внутренних сил. Это попытка разобраться в том, что ты можешь, как говорит Барак Обама, мы можем. Мы можем собраться и помочь кому-то, свои какие-то такие проблемы отодвинуть в сторону, а не ждать какой-то помощи извне. Для меня, например, это совершенно очевидная вещь. Когда я попробовал встать над некими обстоятельствами, которые всегда есть, и всегда давят невероятно, и всегда хочется поплакать, всегда хочется как-то уйти от этого, вот, и что-то сделать, и стало получаться элементарные вещи, просто постирать за собой, убрать за собой, позаботиться о близких, и ничего не просить взамен. Вот, и как бы, тебя воспринимают как ничего себе, как ты можешь, да ты просто гигант! Ты просто невероятная личность.
Интересно.
Я вот не могу за собой убрать. Я не могу себе купить это.
Интересно.
Я не могу. Я могу с секретарем работать. Я постоянно ору и кричу на него. Как ты это можешь? Ты сверхчеловек. Знаешь, вот, знаете. А все остальное, как бы, там люди свои говна откинуть не могут. Знаешь, а перестроить мир, спасти там человечество, это все знают, как сделать. Ангелы летят, море раскрываются, это все верят. А то, что нужно быть добрым и бескорыстным, это как бы невозможно, это сверхчеловеческое качество. Вот о чем говорил Ницше. А как это сделать? Нужно понять одну религиозную вещь, что мы ментально, энергетически связаны с другими людьми. Бог появляется, когда два человека любят друг друга. Больше никак. Никогда Бог не общается напрямую. Никогда. Это связь между людьми.
Я об чувствую, этом говорили все учителя. Я чувствую, что скоро выйдет Евангелие от Кулика, и то мы узнаем подробности.
Я сейчас заступлюсь за трех богатырей. Ну, конечно, не сверхлюди, это русская рефлексия на Троицу. Но никакие это не сверхлюди. Конечно, это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух. Вот как русские понимали это все, и потом они это понимали плохо, все-таки православие сюда приходило с трудом, вот как-то вот им это...
Да ничего подобного, русское православие настоящее понимает Троицу, на Западе нет Троицы никакой, там Дева Мария, там только женщине молятся, практическом, так сказать, вот матери, семье.
Олег, ты
я
патриот.
Я только что был в Лурде.
Ну так это не оскорбление.
Я с Папой Римским общался, это прагматики, они в Бога не верят. Троица – это энергетика космоса, которая спускается нам в виде Сына, это метафора, и поднимается в виде наших дел, в виде Духа. Это обыкновенный обмен энергией из космоса. Для народа, в Тибете это было понятно, там сидят йогины, потом сидят монахи, и сидит народ. И все проводят один и тот же ритуал. Народ почти дурачится, монахи служат ритуал, а йогины наблюдают за всем этим. И говорят, это дети, это все для детей, маски, все это как бы, чтобы они понимали лучше эти истины. У них истин вот столько, а ритуала и праздника очень много.
А что для взрослых?
А для взрослых это абсолютная свобода и возможность любой интерпретации, полное отсутствие своего эго, дурацкого.
То есть убей Будду, убей патриарха.
Да его убей, Будда это был человек, зачем его убивать? Не надо его там, не знаю, возвеличивать. Это был человек с своей дисциплиной. Если у вас нет своей, вы не можете выработать свою дисциплину. Поучитесь у Будды. Но лучше выработайте свою. И лучше спросите у меня, как это сделать. Я все-таки ближе.
В общем, можно у меня спросить, я тоже расскажу.
Да вряд ли.
Андрей, а скажи мне, пожалуйста, вот те люди, которые тем или другим образом руководят искусством, но не чиновники, а вот как ты, куратор выставок, не является ли это тоже какой-то задачей, которая, ну, не соответствует, может, даже профессии? Вот я так, я так повешу художника, я так и изображу, и тем самым возникает тоже некоторые свойственные крупным литературным и художественным критикам тоже такой культ. Культ самого себя.
Это культ посредника, собственно говоря, медиатора. Да, но есть культ ведущего на телевидении, там, вот, например, моего брата, так, например, или есть культ вообще медиатора, имеет тенденцию вырастать в фигуру очень значительную. Он, собственно говоря, обеспечивает тот самый обмен.
Отсюда, к чему я веду? Отсюда, например, сейчас культ телеведущего, как ты правильно сказал, он превращается в сверхчеловека. Там Ксения Собчак, вот она, сверхчеловек нашего времени. Можно назвать и другие фигуры, и это совершенно не шуточное явление. Я помню, как в Коктебеле в прошлом году девчонки, бегая по саду гостиницы, говорили о том, что они все хотят быть Ксенией Собчак. И это явление, тут ты, мне кажется, верно говоришь.
Ксения Собчак очень похожа на сверхчеловека. У нее огромная энергия, огромное обаяние, огромная гибкость, огромное как бы умение работать с собой. И она, в общем-то, не такая дура, как они думают.
Нет, и потом она, вообще, она, какая нет. бы она ни была, ведь если она, собственно, реализует свою функцию, если она обеспечивает этот обмен информацией, так вот, собственно говоря, это же огромная проблема у нас, когда наши институции, вот наши крупные организации, учреждения не работают, которые должны были бы это создавать, не работают. Поэтому у нас именно персонаж создает, он реализует политику культурную, да, он, собственно, создает этот обмен. И отсюда роль этой фигуры значительно более существенна здесь, чем на Западе.
Ну, и на Западе тоже телеведущие или, например, актер, в общем, люди, которые, прямо скажем, не являются носителями идеологии или мысли, а являются проводниками, становятся все более и более сверхчеловечными. Да? Если говорить, кто проводник сверхчеловечества сегодня в мире, так это телевидение и, конечно, кино. То есть, если ты хочешь стать человеком, сыграй в голливудской, сверхчеловеком, сыграй в голливудском фильме, или постоянно появляйся на Первом канале нашего телевидения. И да, дальше не важно, что ты говоришь, просто твое появление, твое вторжение делает из тебя сверхчеловеком. Сам проверил на своем опыте, когда после вот этого скандала с последним героем на Первом канале, я вдруг с удивлением увидел, что люди мной заинтересовались, вот как же это такое, вот разыграл такую роль, то есть выполнил роль сверхчеловека, который на самом деле там отказался быть этим сверхчеловеком.
Видите, вы все время со мной соглашаетесь, что у сверхчеловека женское имя и женское лицо. Это может быть не Россия, но это может быть Ксения Собчак. Я знаю еще одного человека с женским именем и женским лицом. Это Моника Левинский.
Ну, Моника Левинский, это тоже
Но она скорее сверхрод, чем сверхчеловек. Да.
Но это тоже изобретение, надо сказать, СМИ. Не было бы СМИ, не было ее. Но с другой стороны, интересно то, что у нас есть проводники, у нас есть как раз медиаторы и медитаторы в этом смысле, которые готовы нам поставлять своих людей, а мы продолжаем в них верить, живя или на Западе, или здесь, а поп-звезды, а рок-звезды. Господи, сколько этих сверхлюдей, а кто их себя такими сверхлюдьми не считает? Вы думаете, у моего друга Бориса Гребенщикова не промелькнуло ни разу мысли, что он сверхчеловек? На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню, кто были наши гости. Сотрудник Института философии РАН Денис Глобородько, искусствовед Андрей Ерофеев, художник Олег Кулик, писатель Игорь Верикевич. Героем нашей передачи был сегодня сверхчеловек. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода». Передача «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в близкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».